Значит, я хочу начать с того, что даже в такой прозе жизни, как деньги, у меня сегодня был такой момент, момент поэзии. Вот так как Кармела рассказывала о каких-то необыкновенных вещах, так мне пришло в голову сегодня. Вы знаете, что такое «Нашикаш эль Ашем» – «Поцелуй Всевышнего»? Вот бывают такие какие-то ситуации, когда, ой, поцелуй Всевышнего, там у меня много-много гостей, например, я хватаю одноразовых вилок, там, я знаю, кипу салфеток, иду к столу, и оказывается, что я схватила ровно столько, сколько было гостей. Вот разные такие моменты. Так вот, какая сегодня меня поразила, что это на самом деле «Нашика шель Ашем», «Поцелуй Всевышнего». Когда мы планировали этот курс, мы не очень планировали, что посерединке у нас будет Рош Ходеш и будет урок на другую тему войдет. Мы сделали просто, так сказать, такую разбивку на темы и то, что сегодня мы с вами говорим о деньгах. После того, как мы читали недельную главу о Мане, о Гашмиусе, о, так сказать, о материальном в нашей жизни, на самом деле я вижу в этом какой-то интересный намек. На самом деле сегодняшняя недельная глава, которая прошла вот сейчас, это ман, это пропитание, это обеспечение каждой семьи в пустыне. Обеспечение или обеспечение? Вот я как-то уже отошла от этого. И это совершенно потрясающе. И я посмотрела сегодня книжку, комментарии Рава бен Циона Зильбера, и там написано, что вся история с маном – это не только, так сказать, материальное объяснение того, как мы питались в пустыне, мы, наши предки, те души, которые шли по пустыне, которые вышли из Египта, И как они были всем недовольны, мы же всегда всем недовольны, мы недовольны, когда нет, это понятно, мы недовольны, когда есть, потому что мало, это тоже понятно, мы даже недовольны, когда есть много, потому что у другого есть еще больше. И Рав бен Цион пишет о том, что когда народ возроптал, в Египте все было хорошо, было все вкусно, тепло и так далее. Зачем ты повел нас в пустыню, чтобы мы здесь умерли от голода? И тут же в одну секунду вечером были перепела. И утром был ман, который принимал вкус той пищи, которую любил тот или иной человек. Все вам на тарелочке с голубой каемочкой. Все, вот, возьмите. И не надо брать про запас. Вот так же, как я вывел вас, так я буду вас вести и буду обеспечивать. Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Нет, как же, надо положить потихонечку на завтра. И, конечно, оно все испортилось и стало червивым, вот это отложенное на завтра. И опять Всевышний говорит: вы не волнуйтесь, я все вам дам, я обещаю, вы делаете то, что я говорю, и все у вас будет хорошо. И в шестой день выпадает две порции мана, и на пятницу, и на субботу. И все равно трудно поверить, и все равно хочется урвать, и все равно кто-то смотрит направо-налево, а сколько у тех, вот, а сколько у этих. Ну вот так вот создан человек. И Рав бен Цион говорит, что вот этот весь образ мана, это не только, так сказать, нам спасибо большое Всевышний, что так вот ты вывел наших предков, и так здорово, в общем, получилось. Мы дошли до Красного моря, и мы были обеспечены. 40 лет ходили, и все у нас, и одежда не снашивалась, и пища была, и, в общем, все были, слава Богу, здоровы. И все это... Так нет же, опять мы недовольны, опять вот как-то не так, опять вот что-то такое. Так... Всевышний говорит только одно: вы делайте, делайте, как я вам скажу, и все у вас будет хорошо. А когда уже не выдержал Моше Рабейну и говорит: Всевышний, ну что мне делать с этим народом? Ну опять они недовольны, опять. И он, собственно говоря, что делает Моше? Он молится. Он молится и говорит: ну, Всевышний, ну, пожалуйста, ну как-то ты с ними, что-то вот не хватает моих сил тут. А Всевышний ему говорит: молитва молитвой, это очень хорошо, но дальше еще важнее, чем молитва. И мне было очень интересно, что рав Бенцион это подчеркнул, еще важнее, чем молитва, это действие. Действия. Я сказал, сделайте так, сделайте так. Я сказал по-другому, идите за... Молитва – это хорошо, я это принимаю, мне это очень приятно. Но еще есть такая вещь, как действие. И поэтому всякая семья, понятно, что мы говорим о семьях, ну, я не знаю, среди тех, кто слушает сегодняшнюю нашу встречу, может быть, есть люди очень обеспеченные. Но я уверена, что в основном это слой людей, которые обеспечены, слава Богу, но хотелось бы немножко еще. Ну, кому не хочется немножко еще, немножко быть свободнее в средствах, немножко больше себе позволить. Это понятно, это нормально, это совершенно неплохо. Но при этом нужно очень осторожно подходить, в принципе, к идее денег. Очень осторожно, потому что деньги, вы понимаете, деньги – это и самое низкое, и самое высокое. Когда была история, вот полшекеля, огненные полшекеля были показаны Моше. Что такое огненные полшекеля? Из всех стихий, огонь, именно огонь, он тянется кверху. И вот именно в огне вот были вот эти вот полшекеля. Значит, это совершенно не что-то такое, о чем мы не должны думать, о чем мы не должны переживать и так далее. Нет, деньги – это нормальная субстанция. Деньги – это нормально. Деньги были придуманы были монеты. Монеты вообще были монеты, придуманы нашим праотцом Яковом. Раньше там были кусочки золота, кусочки там. Вот. А Яков придумал монеты. И ничего в этом нет такого, что «Ой, я об этом не думаю, я совершенно не материален, мне нужно...» Нет, нет, мы все достаточно материальны. Только нужно знать, насколько и для чего. И когда, скажем, Нефеш ха-Хаим говорит, мне кажется... Нет, да... говорит о 5 видах разговора. Если я правильно помню, 5 видов разговоров. Какие 5 видов разговоров мы ведем? Мы ведем разговор. Ну, первые разговоры – это какие-то двартойры, это красивые словаторы, это то, что сопутствует нашей жизни вот в таком тараническом ее виде. Это подготовка к бар-мицве, это брит, это все, так сказать, то, что... Бенадам лемаком, то, что мы говорим, человек по отношению к Всевышнему. Следующий тип разговоров – это разговоры, возвышающие душу. Просто рассказать о ком-то. Я видел сегодня на рынке, так замечательно, человек кому-то помог, бескорыстно и так далее, неважно. Это не имеет прямого отношения к каким-то словам Торы, но это хорошие разговоры о чем-то хорошем, о том, что кто-то помог, кто-то талантливый, кто-то что-то хорошее, кто-то свои способности применил как-то хорошо. Это разговоры, возвышающие душу. Третий тип разговоров – это разговоры о материальном. Мы все живем в материальном мире. Нам всем нужно кушать, одеваться, платить за транспорт, платить за больничные кассы и так далее, за детей в школы. И, конечно, эти разговоры возможные, нужные. Но сейчас я вам скажу, в чем тут дело. Давайте я закончу. 5 разговоров. Четвертый вид разговоров – это ну, какие-то пустые, пустая трепотня, то, что называется. Ну, ни уму, ни сердце. Хаваль алязман, как говорят у нас в Израиле. Это просто какая-то пустая болтовня, которая и ничему хорошему не учит. И, в общем, жалко времени, жалко на нее времени. И 5-й вид разговоров, не дай бог, не про нас будет сказано. 5-й вид разговоров – это... Это то, что мы говорим на вульпес, сквернословие, сплетни, какие-то гадости, какие-то подлые разговоры, нехорошие. Те разговоры, от которых мы должны бежать, даже если мы в них не участвуем. Но если мы слышим, что где-то вот это рядом, скорее убежать и все. Нам это не нужно. Так вот, разговоры о деньгах – это возможные разговоры. И в каждой семье это нормально. Единственное, что, как говорить о деньгах. Вот тут я хочу дать вам совет. Смотрите, когда оба, муж и жена, пришли вечером, она уже устала или не пришли, она целый день была вся в домашних делах. И они встретились вечером. Там ребенок закричал, там другой что-то вылил, тут муж уже никак не может дождаться, когда наконец нагреется еда, а микроволновка, как назло, сгорел, перегорел, и надо все это греть на сковородке. И, в общем, вот такая забеганная обстановка. Ни в коем случае не начинать разговоров о деньгах, каких-то материальных разговоров в такой обстановке. Ни в коем случае. Почему? Потому что, скажем, если жена сказала что-то такое абсолютно нейтральное, ой, ты знаешь, завтра 15 число, нам надо платить за квартиру. Что в этот момент может почувствовать муж? Я несостоятелен. Она мною недовольна. Раз она должна мне это напоминать, значит, это упрек, что я не умею взять в свои руки вот такие вот серьезные хозяйственные дела. Что угодно ему может пригрезиться. И все потому, что разговор этот не вовремя начал. Как нужно сделать? А нужно это серьезный разговор, очень серьезные разговоры, особенно если семья не укладывается в бюджет, особенно если предстоят какие-то траты совершенно неожиданные, там, я знаю, зубной врач, или прорвавшаяся труба, или то, что совершенно не было запланировано, и вдруг вот это серьезные разговоры. Но как их вести? Попробуйте, мне одна молодая семья рассказала. Она сказала, на первых порах, первые, скажем так, 3 года жизни, когда мы чувствовали, что вот есть какой-то момент в этом, надо поговорить о деньгах. И надо, и это не самый приятный момент. Это не красивые двор Тора, и это не приятный разговор о том, как ребеночек сказал какие-то первые слова. Это что-то такое, что, в общем, может быть, как-то вот у нас с этим. И она мне говорит, как мы делали? Мы ребенку брали бэбиситер. Пусть будет еще 20 шекелей. После этого мы выходили куда-то. Мы садились в приятную обстановку. Там муж был курящий. Она говорила, что муж закуривал какую-то очень хорошую, которую ему нравилась сигарета. Жена не была против. Она, так сказать, ей нравился запах этот. Вот все, у всех людей это по-разному. И в такой хорошей, расслабленной обстановке они начинали говорить, давай посчитаем, что у нас было, что у нас есть, что у нас осталось, и как мы вот это вот, как мы рассчитаем и так далее, и так далее. Понимаете, это очень и очень важный момент, как говорить о деньгах. Не только что говорить, но и как говорить. Скажем, я вас повеселю. У меня есть одна парочка старенькие мои ученики. То есть они уже у них замужняя дочка. Значит, все 25 лет брака, вот как было в первый момент, так и сегодня. Она девочка из Белоруссии, девочка, тетенька. Уже, а он мальчик из Израиля, прямо вот из центра Иерусалима. Так вот, прошло 25 лет, и та проблема, которая была на первом году их жизни, этот вопрос остался таким же острым, каков они в других моментах так сказать, все, все было настолько хорошо, что этот вопрос не послужил причиной их разрыва, хотя вопрос был достаточно острый. Я вам его озвучу. Значит, и она не понимала, зачем, как можно купить баночку колы, когда за те же деньги можно купить полуторалитровую пластмассовую бутылку. А он не понимал и не понимает, зачем ему нужна полуторалитровая пластмассовая бутылка колы, когда ему хочется несколько глотков ледяной колы, и когда его совершенно устроит баночка колы за те же деньги. Понимаете, это ментальное различие, которое накладывается еще на, в принципе, такой момент денег, который, понимаете, это самый технический момент, но это самый такой нервный и тонкий момент. На иврите говорят «рагиш». На самом деле это достаточно вот какой-то такой «рагиш». И обязательно еще такой момент хочу вам сказать. Иногда мы думаем, что то, что пригрезилось там, нашему мужу, вот то, что вот это очень важно, это же совершенно не важно. Ну зачем на это тратить деньги? Так же само муж может сказать, ну что, совершенно, что нельзя купить крем за 50 шекелей, за 100, она покупает крем за 400 шекелей, это нормально? Так вот этот момент, а жена говорит, а он захотел, что он захотел купить? Он захотел купить такую фотостудию для детей. Фотостудию, что не хватает того, что у нас есть фотоаппараты. Мы фотографируем детей, и, слава богу, детки растут. А он вдруг, ему пришло в голову купить вот эту вот специальную фотостудию для детей и фотографировать их каждый, так сказать, как каждый их вздох, и каждую их улыбку, и каждое их просыпание, и каждую их ванночку, и так далее, и так далее, и так далее. Зачем это нужно? Понимаете? И они не понимают друг друга, вот так же, как с этой колой. И он совершенно не понимает, ну, зачем? Она и так хорошенькая, красивенькая, у нее такая кожа приятная, она такая миленькая. Ну выкидывает, столько есть кремов, все покупают кремы за 400 шекелей? Я вам скажу, когда-то у меня был такой смешной момент в жизни. Мы где-то отдыхали, мы когда-то себе позволяли это, но мы так работали, что мы все время были на работе. То есть у меня были группы девочек, и я жила этим, я жила этой работой. Для того, чтобы остаться с семьей, нужно было куда-то из дома уехать. То есть если мы были дома, это... И мы это регулярно делали, потому что мой муж понимал, что строительство семьи – это не менее важная вещь, чем открывание глаз девочкам, которые вот приехали, хазара бетшува их и так далее. И поэтому за этим следил муж и был очень прав. И мы выезжали, находили всякие моменты на 3 дня, на неделю мы выезжали. И вот в одной из таких поездок мы купили, значит, мы пошли в какой-то магазинчик, и я увидела такой очень симпатичный обруч, такой серебряный, из чистого серебра, такой обруч, который, значит, одевается на шею, и он стоил 200 шекелей. А муж с сыном увидели рядом в другом магазине, я уже забыла, как это называется тогда, когда это было очень-очень модно, такое... ну, машинка для проигрывания, там, я знаю, дисков, кассет, вот что-то такое, которое тоже стоило 200 шекелей. Ну, понятно, мы купили то и другое. И вдруг кто-то из детей, не муж, муж совершенно то, что мне хочется, это так было всю жизнь, слава богу. Вот. А кто-то из детей говорит, мам, ну тебе не жалко за железку отдать 200 шекелей? Вот это я понимаю. вот это там какой-то магнитофон или что-то такое, вот эта вещь. Теперь, по прошествии многих-многих лет, мы недавно смеялись, где этот магнитофон? И уже техническая мощь так пошла вперед, что он уже выглядел, даже если бы он сохранился, понятно, что он не сохранился и давно выкинут, это было бы совершенно уже нонсенс в нашей жизни, а вот этот обруч серебряный, он как был, я думаю, что не только сохранил свою цену, но даже в цене и вырос. Это же все очень субъективно. И поэтому мы должны быть внимательны друг к другу. Мы должны не говорить, ой, что ты на эту ерунду тратишь деньги, а немножечко посидеть, подождать, подумать. Смотрите, у меня, скажем, был такой случай в жизни, когда мне пожаловался один из мужей моих девочек. Он мне пожаловался и сказал, я очень тяжело работаю, очень тяжело. И я, он на самом деле очень тяжело работал, Соферстам, он старался, у него очень хороший почерк, он Сойфер, да, и он старался для семьи, дети у них были, все, слава Богу. И почему он мне позвонил? Да просто мы не то, что он специально позвонил пожаловаться, мы о чем-то говорили, и он так полушутя, ну, я чувствовала, что есть какая-то горечь за этой шуткой, он сказал, вы понимаете, ну ничего нету, потому что все тратится, вы не поверите на что. Я говорю, на что? Он говорит, все тратится на самые модные игрушки, которые, в общем, покупаются там для детских садов, там куда-то или богатые люди, и все, мы не можем себе позволить купить какие-то новейшие машинки, что-то такое, что, в общем, люди очень хорошо думают, прежде чем позволить купить для своего ребенка такую вещь. И я ей позвонила. Я ей сказала, слушай, ну, мы в достаточно хороших отношениях, и я очень хотела, чтобы их семья была крепче и теснее, и дружнее, и так далее. И я говорю, слушай, он работает? Она говорит, работает просто как заведенный. Я говорю, ну смотри, а на что ты тратишь деньги? И она мне сказала, она говорит, я знаю, он, наверное, вам пожаловался, он мне уже 100 раз это говорил. Я знаю, что я, понимаете, она говорит, у меня, наверное, это пунктик какой-то, или, может быть, какая-то болезнь. Она говорит, я воспитывалась, не было у меня нормальной семьи, не было. Меня воспитывал интернат. И я всегда мечтала о каких-то игрушках, которые я видела в витринах магазинов, и которые, конечно, были мне недоступны. И я тогда, она говорит, я не помню, я себе, так сказать, это пообещала, или это пришло как-то вот в мою жизнь из того бедного детства. Но я почему-то хочу, чтобы у моих детей было все, чего у меня не было. Может быть, я не права, может быть, это, конечно, неправильно. Я трачу деньги, которые он с таким трудом зарабатывает. Понимаете, ну вот мне, я иду мимо магазина, я вижу, что там привезли какую-то новую машинку или какую-то куклу немыслимую. И она говорит, ноги меня несут туда, я не могу удержаться, я не покупаю себе одежду. Мы живем достаточно в скромной квартире. Ну вот это, она говорит, что мне делать? Потом я вам расскажу, что я посоветовала делать. Так вот, бывает так, что у людей бывают разные какие-то векторы приложения денег. Денег, которые есть в семье, и даже тех денег, которых в семье не так уж много. Я вам скажу, скажем, одна моя девочка развелась, то есть такая из старых учениц, разошлась со своим мужем. Разошлась со своим мужем, и, в общем, так сказать, я дала благословение на это, потому что там была ситуация, похожая в обратную сторону. Он, вне зависимости от материального положения семьи, вне зависимости от того, ну вы понимаете, что я вам говорю, крайний случай, это не общее положение, крайний случай, вне зависимости от того, есть ли дома творог, яйца, там, макароны, картошка и так далее, он вне зависимости от этого, все деньги, которые в семье появлялись, он тратил на новейшие, вот это был тогда бум такой, компьютеры, компьютерные игры. И это, в общем, мы так посмотрели, что это уже не просто желание вечером после работы или после учебы посидеть отдохнуть. Это маниакальная страсть. Когда мы сталкиваемся вот с такими маниакальными страстями, конечно, надо советоваться со специалистами. Конечно, надо советоваться с людьми. К большому сожалению, уже целые отрасли в психологии и в психиатрии уже есть, которые обслуживают вот эти проблемы, которые возникают в наших семьях. Не так давно тоже я узнала об одном, очень было печально. Мне позвонил знакомый и спросил, что если вы сидите на шедухах, наверное, у вас есть знакомый, так смешно спросил, наверное, у вас есть знакомый по адвокат по делам разводов. Я сказала, я, да, в шедухе, да, но слава богу, у меня нет знакомых адвокатов по делам разводов. Я говорю, а что такое, что случилось? И он рассказал очень-очень печальную историю о том, что, так сказать, боролись за парня, его дочь вышла замуж, и боролись за этого парня, и ничего невозможно было сделать. И это уже не в Москве, это уже в Израиле, и это уже, так сказать, в религиозном мире ничего не смогли сделать. Вот эта страсть, она совершенно, все деньги уходили на эту страсть. Деньги, а понятно, что деньги – это время, которое он мог потратить на учебу, которое он мог потратить на работу и так далее. Конечно, такие случаи нужно разбирать абсолютно отдельно, надо о них говорить, надо ни в коем случае не закрывать глаза. И вот как мы с вами говорили на втором уроке, есть ситуации, когда ссор из избы выносить нужно обязательно, если мы хотим сделать что-то для этих людей, если эти люди сами хотят что-то для себя сделать, обязательно привлекать специалистов и стараться помочь уже, так сказать, более профессионально. Теперь, я вам должна сказать, что можно поправить что-то еще на той стадии, когда, в общем, ну как-то вот немножко тяжело с деньгами, как-то вот немножко вот что-то немножко непонятно, мы все время выходим вот за рамки своего бюджета, мы все время, у нас расходы превышают доходы. Можно ли что-то сделать с расходами? Можно ли как-то помочь этой ситуации еще до стадии, там, так сказать, не дай бог, разводы, специалисты, адвокаты, психологи, психиатры? Нет. Можно помочь, и сейчас это очень популярно, всякие курсы, ну, в Израиле это курсы месила, то есть людей учат, как распоряжаться теми средствами, которые у них есть. И я вам скажу, что я слышала, что эти курсы многим очень помогают. Вот набирают такую группу и, так сказать, просто человеку помогают справиться и найти какую-то золотую середину между бюджетом, который есть в семье, между тратами, между надобностями, излишествами и так далее. Так вот, я вам рекомендую, я вам скажу больше того, что я недавно узнала совсем, потому что это очень недавнее дело. Мой сын работает в Иерусалимской Ирие, и он, то есть мой сын полдня работает, полдня учится. Вот, это не из, к большому сожалению, во многих семьях мне жены жалуются и говорят, что у нас по такой системе, вот мой муж полдня не работает, полдня не учится. Это не дай бог, и, конечно, это нужно как-то менять. Ну вот, мне мой сын рассказывал, что сейчас есть такие амутот, такие объединения, которые начинают помогать выходить из экономической какой-то ямы. И есть такие группы, которые, значит, и вот он тоже ведет, и там разные люди ведут такие группы, которые конкретно в приложении к данной семье, там ходят люди на эти группы. Эти люди, это не бедные люди. Это могут быть люди, у которых есть, там, не знаю, достаток в 5-6 тысяч шекелей, а могут быть люди, у которых есть достаток в 25-26 тысяч шекелей. Но и тем, и другим, как вы понимаете, не хватает. Абсолютно, так сказать, вот. И как-то они в частном порядке, скажем, вот я знаю, мой сын работает там РАМОТ, РАМАТ и школь в Иерусалиме. Но есть по разным районам, и это очень хорошо, людям пришло в голову, знаете, как в Торе говорят, какая самая лучшая форма цдаки, форма помощи, какая самая лучшая, дать деньги? Нет, самая лучшая дать работу, научить так управляться со своим хозяйством, чтобы человек сам вылез из этой ситуации, которая у него в семье образовалась. Если рядом со мной кто-то там РАМОТ, РАМАТ и школь, можете обратиться, я вам дам телефон. Может быть, он сможет подсказать в каких-то других районах, если работают такие курсы. Но я уже видела людей, которые этим очень довольны. И это вот только-только это началось, там, не знаю, 2 года назад. Но, в принципе, этих курсов много, и стоит, если ты чувствуешь, что ты сам не справляешься, стоит посмотреть, что это такое. Теперь, смотрите, многие мне скажут, вы советуете всякие курсы, вы советуете всякие, так сказать, а что я могу сделать, у меня просто... Фактически зарплата вот такая-то, такая-то. Вот если бы мне еще к моей зарплате еще 5 000, мне не нужно было бы ни с кем советоваться, я был бы счастлив. То есть по принципу дайте денег, буду счастлив. Дайте денег, буду счастлив. Смотрите, что я вам скажу. На самом деле, ну я не знаю, как среди коренных израильтян, в религиозной среде, конечно, это не так, это 100%. Но у нас, скажем, там в нашем сознании, что такое хорошо, хорошо жили, хорошо живет он, хорошо Исаак, там, я знаю, Маркович хорошо живет. Что это значит? У Исаака Марковича есть какие-то средства. Что такое, там, я знаю, Циля Наумовна хорошо устроилась. Это значит, там ей дают пособие, или она нашла прекрасную работу и так далее. Вот это вот у нас очень часто хорошая жизнь, она ассоциируется с определенным достатком. И я вас уверяю, я видела очень много разных семей и ситуаций. Я видела семьи, абсолютно, с моей точки зрения, не обеспеченные. То есть 13 детей, папа учит Тору, мама дома, дай бог, успеет за этими 13, потому уже там, скажем, за половиной маленьких, потому что ни на какие садики уже денег нет. И это были счастливые семьи, и это были хорошие дети, и это были родители, которые с блеском глаз смотрели и друг на друга, и на окружающий мир. И совершенно вот это безденежье, да, это неприятно, но это не конец света. Из этого можно выйти. И в то же время я видела семьи, которые были прекрасно обеспечены. Скажем, у меня одна девочка вышла замуж, когда-то это тоже было давно-давно. Так он здесь, в Израиле, он уже имел, он работал на такой работе, был, видимо, очень способный человек, вот, так уже здесь, и она заказывала по телефону им, это было 20 лет назад, это не то, что сейчас все перешли на такое обслуживание, 20-25 лет назад она заказывала по телефону в магазинах, ей привозили. У них была своя машина, и была машина, которая его привозила и увозила с работы и на работу. И когда им нужно было выехать куда-то с детьми, была третья машина с шофером. Короче говоря, здесь было мало. И они поехали в другое место, в европейскую страну. Там было вдвое больше. Там было, понимаете, по сравнению с израильским тем уровнем, там было вдвое больше. Ну, что я могу сказать? Они развелись. Они развелись. Они на рубеже 45 лет, им сейчас примерно вот так, они разошлись. То есть счастья не было. Было много денег, но счастья не было. Поэтому, когда мы, конечно, хочется, и, конечно, мы ищем пути, как обеспечить семью лучше, больше, это все понятно. Но при этом не нужно думать, что все в деньгах. Мне когда-то рассказывала одна женщина, что ее бабушка была страшно богата, где-то, я знаю, там до революции, пожилая женщина, до революции, она имела заводы и так далее, потом революция, они бежали, эмиграция, она вынуждена была печь пирожки и продавать на рынке. И она говорила своим внучкам, что испытание богатством для них в духовном плане было намного страшнее и тяжелее, чем испытание бедностью. Такое тоже может быть, хотя никому, конечно, я бедности не желаю. И, конечно, хочу, чтобы все мы, все, кто с нами сейчас в компании, чтобы все были обеспечены достаточно и, так сказать, и более чем. Теперь смотрите, кто приносит в дом деньги, тот и хозяин. Скажем, с Востока это пошло к нам. Но что такое приносит в дом деньги? Вот тут я очень хочу вам сказать, что такое приносит в дом деньги. Например, муж учит Тору. И вы знаете, что стипендия в Колеле достаточно низкая. Жена сумела, слава Богу, устроиться на хорошую работу. И жена приносит, скажем, в дом денег вдвое больше, чем муж. То есть у него, скажем, 4 тысячи или 3 тысячи, а у нее 6 или 8. Кто в доме хозяин? Кто в доме хозяин? Так вот, если мы знаем, что вся наша парноса уже в Рош ха-Шана, она определена Всевышним. Сколько у нас будет денег, и сколько будет расходов, и на что они уйдут, и как. И если мы чувствуем, что в нашей жизни есть Всевышний, который смотрит и за этой стороной жизни тоже, и который очень хочет, мы с этого начинали, чтобы мы делали правильно, а правильно, скажем, они в семье решают, что муж учит Тору, так кто приносит парносу? Кто приносит парносу? Конечно, жена рассмеется или скажет, слава Богу, хозяин мне прибавил зарплату. Почему? Потому что муж стал учиться на час больше. Или потому что сыновья пошли в хорошее место, и вот они там зажглись Торой, и они прекрасно учатся, и это радует, и мы сразу это почувствовали, нам как-то стало и в материальном плане легче. И вы знаете, очень часто мы думаем, значит, мы найдем хорошую работу, вот тогда все пойдет хорошо. Мы найдем хорошую работу. Я знаю одного человека, который, даже когда ему было очень трудно, он от своей стипендии отделял маасер, десятину, то, что положено всякому еврею отделять, и давать тем, кому сложнее, кому труднее, кому хуже. И он это делал регулярно. А Всевышний, в свою очередь, сделал так, что и работа нашлась, и парноса была хорошая, и все. То есть мы делаем то, что от нас ждет Всевышний. Мы живем по закону. Надо было отделить, так сказать, какую-то часть от этого, отдать тому, кому труднее. Он это делал. Дальше он не говорил: Всевышний, ты смотри там, я вот сделал так-то, так-то, ну и как, а у меня, мне все еще сложно. В принципе, я вам скажу честно, можно разговаривать с Всевышним и так, можно. Конечно, это не значит, что если мы ему не напомним, что мы делаем все правильно, он не вспомнит, он вспомнит. Но это и есть наша молитва, и это и есть наш диалог. А с Всевышним мы хотим диалога, мы не хотим монолога, мы хотим, чтобы он нам отвечал. Но мы должны признать, что иногда он может сказать: нет, я решил, что сейчас не время, не так, не таким путем. Мы должны с благодарностью принять это тоже. Теперь, если в Рош ха-Шана у нас все уже, так сказать, написано, наша парноса на весь год. Так что же мы хотим? Почему мы так суетимся? Почему мы так, нашел работу, не нашел работу? Да, конечно, Всевышний все делает так, как это, так сказать, мы живем на этой земле, и мы имеем отношение с материальностью такой, как она есть. Это зарплата, это ведомость, это мас ахнаса, налоговое управление, это банки и так далее. Конечно, Всевышний не кладет у нас около двери там мешочек с золотом и серебром, а он дает нам пропитание теми путями, которыми, так сказать, вот сейчас все человечество получает пропитание. И ман у нас, так сказать, у порога, мы его нет. Мы идем в магазин, мы выбираем, где подешевле. Ну, сейчас в корону, скажем, многие заказывают. Но это все, так сказать, но при всем том, мы должны не забывать, что парноса от Всевышнего. И поэтому мы не должны упрекать один другого в семье. Вот ты потратил на это, а вот это не так. Конечно, парноса идет нормальным путем, и поэтому в ктубе, в брачном договоре написано, что муж обеспечивает жену, и муж не должен это забывать. И это очень важный момент. Если семья решает оба, что мы, так сказать, мы хотим больше, скажем, каких-то духовных моментов, и наше настроение не будет портиться от того, что еще год у нас постоит старый диван, имеют право. Но если настроение от старого дивана портится, значит, нужно изловчиться и сделать жене, так сказать, подарок жене, себе, и купить новый красивый диван. И сказано у нас, что Талмид Хахаму причитается и красивая жена, и красивые сосуды. И это делает его статус. Поэтому пренебрегать этим нельзя. И в воспитании детей, я вам скажу тоже, в воспитании детей мы должны очень, чтобы у нас был какой-то баланс между тем, как мы хотим побаловать детей, и между тем, чтобы делать это такими путями, какие приведут к плохому воспитанию. Я скажу, может, я такую плохую вещь скажу, но я скажу, когда мы раньше очень часто летали до короны. И всегда на душе у меня было тяжело, когда в израильском аэропорту подходили мальчики, очень религиозно выглядящие, с протянутой рукой, и просили деньги на билет в Умань. Они хотели поехать на могилу к Раби Нахману в Умань. И я с трудом сдерживалась, чтобы не стать такой нравоучающей теткой и не сказать: дорогой, ты хочешь поехать в Умань, прекрасно. Я тоже очень уважаю Раби Нахмана. Но ты хочешь это сделать за счет вот такого вот шнора, за счет такого таких просьб у людей. Ты же тем самым у всех этих светских людей формируешь очень отрицательное отношение к религиозным. Тебе нужна эта поездка, пойди заработай. Пойди, всегда есть возможность, всегда есть булочные, в которых можно разгрузить машину, всегда есть какая-то возможность заработать. Вот этому мы тоже, мне кажется, должны воспитывать наших детей. Деньги – это, с одной стороны, это, так сказать, не то, ради чего нужно жить. С другой стороны, деньги хорошо получить каким-то путем, который дает еще и уважение. Уважение этому человеку, который получает деньги. Скажем, многие спрашивают, а можно ли, ну это не относится к нашей сегодняшней теме, но, значит, два слова, а вот можно ли платить детям старшим за то, что они сидят вот бэби-ситерами с младшими детьми и так далее. Я вам скажу так, это очень-очень частый вопрос, вот, и они же лучше это сделают, чем кто-то, они же знают этих детей, знают, как их уложить, и как им дать бутылочку, и как, и то, и все. Я вам скажу, мне это не очень близко, то есть где-то у соседей, пожалуйста, пусть она поможет вашим соседям, а вы тихонечко договоритесь соседу, дадите ему эти 20 шекелей или там, я знаю, 200 рублей, и потом соседка вот заплатит, даст ей деньги, и у нее будут, значит, вот как будто она сама заработала. В своей семье я это не очень люблю. Теперь еще такой момент, который я понимаю, что уже время поджимает, но я бы все-таки хотела это сказать. Мы начали с того, что иногда у жены и у мужа бывают разные какие-то потребности. И разные, и например, муж очень любит выскочить с работы или там с учебы и купить себе пиццу. Вот я знаю, с юности он любит эту пиццу. А жена недовольна, потому что пицца – это, скажем, там 10 шекелей, и можно было прекрасно съесть 2 бутерброда, которые бы стоили половину, которые она аккуратненько положила. Он съест бутерброды тоже, но пиццу очень хочется. Так вот, дорогие жены, что я вам хочу сказать. Если вы не хотите, чтобы у мужей была заначка, в том смысле, в котором это было оттуда у нас из России, на что там была заначка. Заначка, чтобы где-то с приятелями что-то как-то, заначка. Понимаете, это может начаться с заначки материальной, с каких-то рублей, шекелей, долларов. А потом вот это недоверие и что-то такое он скрыл от жены, оно может перейти и в область не только материальную. Что-то скрыть, что-то не сказать, что-то не договорить, обойти какой-то вопрос. Поэтому я за заначки только такие. Заначки, которые могут быть как-то вот только для того, чтобы купить подарки друг другу. Вот это может быть. А может быть вместе пойти и вместе снять с общего счета, и вместе купить что-то, и это тоже будет хороший подарок, и сказать, что вот я в том магазине присмотрел, пойдем тебе купим. Это тоже, так сказать, достаточно красиво. Теперь, экономическая политика, и нужны ли какие-то рамки? Рамки нужны. И сразу же я объединю два вопроса: излишество и необходимое. Рамки, конечно, нужны. Вы не можете... есть люди, которые минус, и минус, и минус, и потом вдруг какой-то дикий долг от телефонных компаний, потом вдруг еще какой-то дикий долг, там перегрелись зимой, включали газ и так далее, и людям уже трудно выйти. Поэтому следить за своими счетами, конечно, нужно. какие-то себе вот в таких разговорах, как я сказала, только очень спокойный, не на голодный желудок, немножко вот так, давай, давай, знаешь что, давай в этом месяце не будем там оплачивать, я знаю, бассейн, или там немножко мы подождем, а потом со следующего месяца выровняется и положение, и тогда уже снова возобновить, и так далее. Возможно, нормально, нормально. Теперь излишество и необходимое. Что считать излишеством, что считать необходимым. Иногда, это всегда повторяю, иногда за счет необходимого можно выгадать себе на что-то излишнее. Но это излишество, оно сделает вам семью, любовь, взаимную приязнь, взаимные улыбки. И стоит на это потратить. И стоит на это потратить. Взять бабиситера, оставить на 2 часа с детьми и куда-то выйти вместе, погулять или посидеть, или просто, я знаю, все что угодно, но для того, чтобы побыть вместе, да, на это вы скажете, излишество, можно дома сделать то же самое, нет. Дома это немножко не то же самое. Надо поменять обстановку, надо красиво одеться, надо посмотреть друг на друга какими-то другими обновленными глазами. Это очень и очень стоит. И еще хотелось бы сказать, что я вам желаю, чтобы ваши мечты, ну, на чем, из чего строятся наши мечты. У нас есть определенный бюджет. У нас есть идеологические рамки какие-то, да, кто-то говорит, я из Эрец Исраэль не выезжаю. Это мои идеологические рамки. Значит, нужно искать себе какие-то удовольствия внутри Израиля. А кто-то говорит, нет, мне очень хочется посмотреть там, я не знаю, там какие-то Альпы там, или в Праге пройтись по площади Пражской, где ходил там, не знаю, Мараль Мипраг. У всех, у каждого есть свои какие-то возможности бюджетные, рамки идеологические и, конечно, определенная эстетика жизни. Эстетика жизни. И я вам очень желаю, чтобы эти 3 момента у вас совпадали. И как во всякой семье, как во всяких семейных действиях, они могут совпасть. Вдруг это будет подарок Всевышнего. А в другой ситуации мы можем поработать так, чтобы они совпали. И, скажем, эстетика, она может быть там, в красивой шикарной гостинице, она может быть туристическом походе. И это может быть тоже эстетика. И это может быть красивый закат и прекрасный рассвет и замечательное небо. И это будет тоже эстетика, только она будет стоить намного дешевле. Я желаю, чтобы все у вас, так сказать, чтобы были деньги, чтобы вы хорошо с ними умели управляться. Если есть вопросы, я готова постараться ответить. Да, Батшева.
Спасибо большое, Рика. Да, здесь я вижу, в чат пришло несколько вопросов. И те, кто хотят задать вопрос голосом, поднимают руку, мы просим сначала написать ваш вопрос нам в чат. И здесь был вопрос, спрашивает, что если муж уже несколько месяцев находится без работы, положение материальное очень тяжелое, но при этом он не готов идти на простые работы, типа кассир на завод, и как выйти из такой ситуации?
Как выйти из такой ситуации? Вы знаете, ну, может быть, я немножко рискую, но я бы посоветовала еще немножко подождать и постараться помочь ему в том, чтобы найти работу, если не вплотную по его специальности, то близкую к его специальности. И если есть возможность каким-то образом как-то прожить еще месяц-два, может быть, даже заняв деньги, может быть, даже если ему это настолько тяжело, если он был программистом, сейчас он должен пойти на кассу. Есть люди, для которых это легко. Есть люди, которые это тяжело переживают. И молиться, стараться, просить Всевышнего, чтобы он дал вашему мужу ту работу, которая будет ему по сердцу. И, может быть, даже пойти, если уж совсем вот 2 месяца пройдут, корона кончится, и ничего не получается, ну, тогда уже будем что, думать, что делать дальше. А пока чуть-чуть попытаться все-таки это сделать в том направлении, в котором ему это по душе. Даже. А вот тут говорят, что есть организация бесплатно, называется ПАМОН, и они делают вот такие вот расчеты, помогают семьям, да. Пресыщение, дети не ценят игрушки, все на 5 минут, да, это тоже бывает. Интересуют вопросы контроля, учета, возможно ли это в религиозных семьях. Ну, конечно, конечно, в религиозных семьях очень-очень смотрят и планируют семейный бюджет, и учитывают еще, так сказать, очень-очень-очень даже. И есть такие службы, которые в этом помогают и подсчитывают, сколько есть денег и на что нужно тратить. И есть даже такие упражнения, я знаю, что, скажем, месяц, все, что вы покупаете, это специальное упражнение, вы все записываете, у вас есть специальная тетрадка, и все, что вы покупаете, вы записываете. Вплоть до и туалетную бумагу, и пакет молока, и все-все-все. У вас это прямо вот такой инстинкт. Купил, записал. И потом, по истечении месяца, вы садитесь со специалистом, и вы смотрите, от чего, может быть, можно было отказаться, от чего невозможно отказаться, и что делать, нужно ли искать дополнительную работу, нужно ли, так сказать, что-то менять и так далее. Конечно, нужно это делать, обязательно. Вот. Дальше. Все, наверное, нет. Вот. Запись прошлого урока неделю назад. Это уже Батшева скажет, где и как.
Не только конкретно, здесь был вопрос о записи Кармелы прошлой недели. Все наши уроки, которые транслируются, они есть на сайте Toldot.ru в разделе Zoom уроки, записи. Вы можете увидеть, в том числе Кармелы и Рики, уроки еженедельно выставляются там.
Значит, вот тут есть вопрос. Спасибо, Рабанит Рика. Скажите, пожалуйста, как обговорить вопросы бюджета и отношения к деньгам на этапе шидуха? На каком этапе встреч и как корректно это выяснить? Совершенно нормально сесть и выяснить. И я вам скажу, что есть такие, я сегодня это не сказала, есть такие острые моменты, когда даже я бы советовала разделить счета и сохранить семью. Я знаю такие семьи, которые сохраняли таким образом семью. То есть, скажем, с точки зрения мужа, жена вела слишком, так сказать, расточительный образ жизни. И тогда для того, чтобы сохранить семью, они договаривались. Они договаривались, что, скажем, с его счета пойдут траты большие за квартиру, за коммунальные услуги, за обучение детей, какие-то глобальные, за питание. И так далее. А, скажем, на ее счет они будут класть, они вместе это, так сказать, будут класть, скажем, там, не знаю, 1000 шекелей в месяц на то, что она считает нужным. И тогда она хочет, она может сэкономить 3 месяца и на 3000 купить себе, там, себе или в семью, или вот какой-то каприз, то, что она считает нужным. Хочет, она потратит эти деньги на мороженое и на то, чтобы сводить детей лишний раз в зоопарк и так далее. Но и таким образом вот эта острота конфликта, она уходила. То есть люди вдвоем решали и видели, что вот есть вещи обязательные, есть вещи, которые, да, хорошо бы, но можно и без. И давай, чтобы ты не волновался, она ему говорила, и он ей говорил, чтобы я не волновался, и чтобы у нас не было таких сложностей, давай сделаем так, давай вот этот счет у нас будет для этого, и понятно, что там будет много денег, а вот на этом счету у нас будет дальше, этими деньгами ты распоряжайся. И так тоже можно сделать. Теперь на этапе шедуха, во-первых, когда идут берурим, когда люди уже друг о друге что-то знают, это уже очень важно, Например, шла речь о взрослых людях, и мне сказали, что вот одна женщина, взрослая женщина, это, так сказать, шел разговор о втором браке, что она абсолютно не воздержана в тратах. То есть она тратит, не задумываясь о том, чем она будет отдавать. Она все время в минусе, и человек, который, так сказать, с ней хочет шедух, он должен быть либо достаточно богат для того, чтобы вот это все тянуть, либо он должен не обращать на это внимания, с этим смириться, либо он должен себе искать другой шедух. То есть это можно обговаривать. Конечно, можно и нужно обговаривать. И есть на каком этапе встреч. Я бы считала, что многое можно выяснять еще до встреч. А, так сказать, уже какие-то личные разговоры, скажем, у меня была одна девочка, которой мальчик на шедухе сказал, что он очень любит отдыхать там с родителями в Швейцарии. И вот как она к этому относится. А девочка сказала, что ей кажется, что в Израиле тоже можно отдохнуть хорошо. И кроме того, тратить такую уйму денег на отдых, на них можно сделать очень много хорошего. И они таки разбежались. Это было выяснено на этапе шедуха. Теперь буду рада, если мой вопрос... это я не знаю, да. Какой вопрос?
Вы уже озвучили этот вопрос, только просили анонимно.
А, так я и не анонимно есть.
Нет, мы уже его озвучили, мы уже
Понятно. Есть даже вот тут говорят, что есть такая табличка записывать, и человек может прислать всем, кто захочет. И это очень здорово, И это многие говорят, что очень помогает. Теперь, как покупать большие вещи? Копить или в кредит? Вот это зависит от семьи. Я вам скажу, мой опыт, может быть, это неправильный опыт, но, скажем, свою первую машину мы купили в России, там же все было по записи, и там все было очень... И вдруг нам предлагают машину, которая там, она была на тот момент почти самой дорогой. Это была шестерка с третьим двигателем. Вот это... Как она называлась? Ну, короче говоря, она очень дорогая была. И мы решили, что мы никогда не сумеем скопить на нее. Поэтому... Если мы хотим ее, нам надо одолжить деньги, купить, а не отдать мы не сможем. И мы так и сделали, и это наш опыт. Мы одолжили деньги, мы купили эту машину, и мы отдали эти деньги в два раза быстрее, чем мы планировали. Потому что отдать это, тут уже никуда не денешься, и мы так хотели скорее, так сказать, все отдать и... Когда я читала книжку Кармелы Райс о Рави Ицхаке и о том, как ему жгли руки, если он кому-то был должен, он готов был вот ночью того дня, в который у него появились деньги, отдать, он готов был бегом бежать, чтобы отдать эти деньги. И вот я вспомнила, как мы отдавали за нашу первую машину. И мы таки отдали. И для нас только так возможно, а скопить мы не умеем. А есть люди, которые говорят, нет, мне, так сказать, мне это некомфортно, лучше я скоплю и буду спокоен. Но смотрите, это надо смотреть на конкретного человека. Супруг готов не тратиться на путешествие метаплот. Он не готов тратиться, я так понимаю, не готов тратиться. Пошлите его ко мне, я ему скажу, как это важно. И как, когда, не дай бог, он заскучает, там еще через 5 лет, и скажет, что как-то вот немножечко нам скучно жить, вот тогда вы ему напомните. А вот когда я хотела сделать, чтобы жить было весело и интересно, ты пожалел на метапелит и на то, чтобы выехать на 2 дня. ни в коем случае нельзя жалеть. Это существо нашей жизни, это качество нашей жизни, это адреналин нашей жизни. И мне кажется, что на это нужно, скажем, костюм ему вы можете купить подешевле. Вы можете не сходить в тот магазин дорогой, который около вас, а поехать на другой конец города и в таком вот большом магазине сразу сделать большую закупку и 2 недели питаться. Да, вот так экономить запросто. Но сэкономить на собственном вот таком вот удовольствии супружеском, на таком, как говорят, кейфе жизни, радости, праздники жизни, это опасно. Это просто опасно. Это опасно для шломбайта, это опасно. Опасно, что мы придем вот к той рутине, от которой мы хотим убежать далеко-далеко. Вот, значит, и при этом не стремиться больше заработать. Супруга не знает, как правильно объяснить, что он немножко заблуждается, что бюджет достаточный, как правильно с ним поговорить. Ага, как правильно с ним поговорить? Поговорить, хлопнуть глазками и сказать: «Любимый, ты меня любишь?» Хлоп-хлоп. «Мне так хочется». Чуть-чуть включите блондинку. Будьте блондинкой. «Ну, мне так хочется, но мне это даст такой заряд. Ну, ты знаешь, мне это приснилось. Мне приснилось, что мы с тобой поехали на лыжах. И мы в Хермоне, у нас выпал снег. И мы с тобой... Ну, давай, вспомни. А ты, наверное, просто не умеешь кататься на лыжах. Из-за этого, наверное, ты не хочешь». Но у женщины есть разные возможности. Вот. Если на этапе шидуха парень говорит, что у него не очень с деньгами, как можно его поддержать и как понять его потенциал в финансах? Может ли он содержать семью? Ну, во-первых, ничего, по сути дела, это очень такая область, самая-самая закрытая область в перспективе жизни. То есть вы можете узнать у друзей, насколько он веселый, вы можете узнать у учителей, насколько он способный, вы можете узнать у соседей, насколько он добродушный и насколько он любит помочь. А вот насколько он сможет заработать, если еще... так сказать, он не пробовал это делать, и он сам, так сказать, в растерянности перед жизнью, наверное, это сложно узнать. Это сложно узнать. Надо просто поговорить о том, какой минимум хорош для него и какой минимум хорош для вас. Например, мне иногда по поводу шидухов звонят люди, и я, зная, что вторая сторона, скажем, хочет такой-то уровень жизни определенный, я его спрашиваю, что для вас жить хорошо. И он говорит, что для него жить хорошо – это снимать двухкомнатную квартиру, платить за нее 3000 шекелей, скажем, пользоваться общественным транспортом, машина съедает очень много денег – и для него это то, что его устраивает. Или то же самое, скажем, девушка. А вторую сторону это не устроит. Она хочет 4-комнатную квартиру, она хочет новую коляску ребенку, и она хочет не ту, которая израильская за 2000, а ту, которую привозят из-за границы за 6. Эти моменты на уровне шидуха, на уровне даже разговоров с шатханим выяснить можно. Можно. Скажем, я знаю девушку, которая сказала, что женщину, что, значит, мне нужен мужчина, который будет зарабатывать не меньше 25 тысяч шекелей в месяц. Все. Значит, если мужчина говорит, что он зарабатывает 15 плюс еще твои 10, вот они 25, ей это не подходит. Бывает такое. Это можно как-то это обговаривать, это можно шутя говорить, это можно сказать, слушай, чтобы у нас потом не было каких-то моментов недопонимания, вот что ты понимаешь под обеспеченной нормально жизнью. Вот, скажем, детям нужны кружки. Или можно, так сказать, мы делаем так, что каждый ребенок ходит в один кружок вот на год, на учебный год, ему дается не два кружка, а один кружок. И мы считаем, что этого достаточно. Вот в этом году он ходил на кружок плавания, а в следующем году другой ребенок пойдет сюда, а он уже пойдет, там, я знаю, на балет или на рисование и так далее. Или муж говорит, что если на это денег не будет, значит, ты будешь учить их и балету, и рисованию. Вот. А, так сказать, вряд ли мы сможем это себе позволить. Надо говорить надо. Какая может быть ежемесячная сумма на карманные расходы для мужа и жены? Ну, вы скажете тоже. Какая может быть? Это ж разным мужу и жене нужны совершенно разные карманные деньги. Это совершенно нелегитимный вопрос. Разные люди, абсолютно. Есть люди абсолютно счастливые женщины, которые одеваются из гмахов, из таких складов или магазинов секонд-хенд, и им при этом очень хорошо. А есть такие жены, которым хочется сменить норковую шубу коричневую на ту, которая с серебряным отливом. И им плохо, если они, так сказать, не могут себе это позволить. Это очень субъективный вопрос. Если на этапе шидуха видно, что парень состоятельный, но очень жадный, стоит ли это серьезно брать в расчет? Вот это стоит брать в расчет. Да, это стоит брать в расчет. Потому что пусть он будет не такой обеспеченный, но зато вы знаете, что все, что у него есть, он бросит к вашим ногам, вам будет с этим хорошо. Вы будете с ним обговаривать, вот давай это, и сможет он себе это позволить, вы с ним вместе. Не сможет, вы будете это делать вместе. Но если человек состоятельный, который, как говорят, посадит вас в золотую клетку и будет насыпать ровно столько зернышек, сколько ему это покажется правильным, это, скажем так, я хотела сказать, что мне это было бы тяжело. Мне кажется, что это всем женщинам тяжело, потому что прижимистость, понимаете, нет, бывает так, что женщина это оценивает, бывает. Скажу, у меня есть знакомая, которая говорит, что у нее муж очень прижимистый, но зато они уже, так сказать, трехкомнатную квартиру поменяли на четырехкомнатную, и она признает его в этом главенствующую роль. И она с уважением говорит, что он, значит, там, если в соседнем магазине дешевле, так он пойдет там в соседний магазин, и еще лишний километр пройдет, но зато купит дешевле, и он молодец. Если она считает, что это здорово, если ей, так сказать, они экономически друг друга понимают, то будет замечательная семья. Она будет признавать это как достоинство. Ей будет хорошо от того, что они сэкономили еще, и вот зато они... Надо просто подбираться как-то вот похожими. Может быть, его жадность в ваших устах будет экономичность и правильность распределения бюджета. А в чьих-то устах это будет звучать как жадность. Понимаете, это тоже очень субъективно.